Вадим Агапов. «Тайна сокровища мира». Читает Елена Шлячкова. Глава 1. Дороги, которые мы выбираем. В горах темнеет рано, а в чертовом ущелье особенно. А тут еще наползли черные тучи, не предвещавшие ничего хорошего. Природа вдруг смолкла. Замерли старые ели, росшие на правом берегу ручья, что течет по дну ущелья. А левый берег, крутой, каменистый, был и без того молчалив. Даже сам ручей, всегда стремительный, шумный, немного затих. В этой мрачной тишине в полголоса переговаривались двое. «Плохое тут место. Черт нас сюда понес!» Нервно и испуганно бормотал один, сжимая в руках бинокль. «Да и зверя здесь нету. И не стоит его шкура столько денег». «Шкура, когти и кости!» Нервно и азартно поправил второй, не отрываясь от прибора ночного видения. «Не боись, придет. Подстрелим и по домам. Он прошлой ночью в нашу фотоловушку попал. Жаль, капкан обошел. Хорошо, ветра нет, не учует нас». Некоторое время они молча вглядывались в темноту. «Откуда он вообще тут взялся?» — удивился первый. «Может, погреться пришел?» — ответил второй. «Шутишь? Такого холодного июня не припомню». «Тихо!» Шепотом прикрикнул на него товарищ. «Вижу зверя!» Два выстрела слились в один. И вдруг вместо предсмертного рычания и стона раздался грохот, словно взрывались петарды. Зашипело, заискрилось из того места, куда стреляли. Заполыхали трава и кусты, освещая все вокруг. Браконьеры застыли, не в силах оторваться от жуткого зрелища. Вместо снежного барса, на которого они охотились, на земле корчилось человекоподобное существо. Узкое тело с длинными конечностями, гладкая голова с заостренным подбородком и огромные миндалевидные черные глаза. Так обычно изображают инопланетян из летающей тарелки. Откуда ни возьмись, около него появились трое в скафандрах, как у космонавтов. Они чем-то пенящимся затушили начавшийся было пожар, после чего подобрали наполовину сгоревшего гуманоида и растворились в наступившей тьме. Один из браконьеров завалился без чувств на землю. Другой же трясущимися руками снимал на телефон невообразимые события. С небольшого горного выступа за всем происходящим бесстрастно наблюдал снежный барс. Досмотрев зрелище до конца, грациозный зверь потянулся гибким телом, а затем беззвучно исчез среди камней. Хлынул ливень.
«Странный факт удалось запечатлеть чертовому ущелье 2 дня назад», — возбужденно рассказывала ведущая теленовостей. «Наши корреспонденты сегодня побывали на месте событий. Дмитрий, мы вас слушаем».
«Здравствуйте, Елена. Мы сейчас находимся, можно сказать, в самом эпицентре».
«Дмитрий, вас не слышно и не видно. Извините, технические неполадки. Вчера вечером в нашу редакцию попали фотографии и видео, снятые в ночь на 6 июня в чертовом ущелье. Наши специалисты подтвердили подлинность фото и видеоматериалов. Мы не утверждаем, что это были пришельцы или инопланетяне, но, как вы видите, эти факты требуют объяснений».
«Тьфу ты, объяснений!» — фыркнул грузный пожилой мужчина в свободном деловом костюме. Он отдыхал в своем просторном кабинете, лежа на кожаном диване. «Сами вы инопланетяне!» — проворчал он и выключил звук. «Папа, можно к себе?» В кабинет заглянул молодой человек со стильной прической и легкой небритостью в темно-сером костюме и черной рубашке. В руках он держал ежедневник и ручку. Не то чтобы ему приходилось много записывать, работая секретарем у своего отца, просто тот терпеть не мог планшеты и прочие гаджеты, а старые блокноты производили на него благотворное действие.
«На работе я, Михаил Михайлович. Сколько тебе говорить? Ладно, заходи».
Махнул рукой хозяин кабинета и пересел с дивана в черное кожаное кресло.
«Ну что, в лужу села твоя дурацкая нейросеть. Только искусственный интеллект может найти место, где спрятан камень».
Раздраженно передразнил он сына.
«А робот этот? Сколько я китайцам за него заплатил? И где результат?»
Молодой человек был сильно расстроен. Ему выпал редкий шанс доказать отцу, что новейшие технологии открывают безграничные возможности. Но нелепая случайность убила и робота, и его надежд.
«Как я мог предвидеть, что там окажутся браконьеры и подстрелят моего робота?»
Он еще что-то хотел добавить в свое оправдание, но Михаил Михайлович перебил его.
«Не твоего, а моего робота. Твои дурацкие идеи мне слишком дорого обходятся, понял? «Теперь докладывай», — сказал он.
Артист только что сообщил, что напал на след камня и завтра летит за ним в Петербург. Бесстрастным тоном сообщил сын-секретарь, изо всех сил скрывая кипевшую злость и обиду. Михаил Михайлович не замечал страданий сына. Голос его оставался сухим, как наждак, и угрюмым, как булыжник.
«На след, говоришь, напал. Аж в Петербург летит!»
Молодой человек молча кивнул.
«Ну точно, артист!» усмехнулся вдруг Михаил Михайлович. «Ты видишь, что мои методы, которые ты называешь устаревшими, они эффективнее, понятно?»
Молодой человек стиснул зубы и усилием воли подавил новую вспышку гнева. Отец ничего не заметил.
«Как говорится, кто ищет, тот и находит. Я про артиста, но...»
Михаил Михайлович поднял указательный палец вверх.
«Он всегда слишком легко соглашается и много обещает». «Это значит, что...»
«Что?» — машинально повторил сын.
«Что он не заслуживает доверия, вот что. Как он меня хотел напарить с этим, с рогом единорога, а? И еще артист чересчур много хвастает и болтает».
Михаил Михайлович нахмурился. «Цену набивает», — сказал молодой человек, чувствуя, что к нему возвращается уверенность и самообладание.
«Цену? Вероятно», — после короткой паузы согласился Михаил Михайлович. «Но меня деньги не волнуют, хотя переплачивать тоже не хочется. Дело в том, что за камнем охотятся мои конкуренты. И если они узнают, что артист нашел Чинтамани, то сделают все, чтобы или перекупить, или украсть камень. Понимаешь, к чему я?»
Сын вопросительно посмотрел на отца, стараясь предугадать ход его мыслей.
«Надо послать наших людей в Петербург. Пусть следят за артистом. Незаметно следят и охраняют его».
Михаил Михайлович с усилием поднялся и стал прохаживаться по кабинету.
«Вопрос в том, кого послать?»
Сын почувствовал, как снова заколотилось его сердце, но в этот раз не от злости, а от надежды. «Неужели еще один шанс?» Стараясь не выдать волнения, он заговорил, как нейросеть. «Предлагаю Волка, Кувалду и Стелса. Волк хитрый, Кувалда сильный. Стелс разбирается в современных технологиях».
Михаил Михайлович поморщился. «Любите вы все эти технологии. А поумнее этих никого нет.
Ты сам говорил, что нужны не умные, а верные. А эти парни преданы тебе, как дрессированные псы».
«Ладно, отправляй этих», — согласился отец и нахмурился. «Но учти, этот камень для меня важнее, чем гора алмазов, понял?»
Сын, скрывая радость, быстро отчеканил.
«Конечно, понимаю. Дело серьезное». «Именно, серьезное». Отец снова поднял вверх указательный палец. «А поскольку серьезное дело дуракам доверять нельзя, то для страховки я обращусь к Агате. И не криви физиономию. Я верю этой прорицательнице больше, чем всему своему аналитическому отделу. Понял? Она настоящая ведьма. Сглазит на раз-два. Правда, цены у нее космические. Все, вопрос закрыт. Принимайся за дела».
«Конечно, папа. А с ведьмой ты правильно придумал». С чуть заметной иронией сказал молодой человек и уверенной походкой направился к выходу. На лице его блуждала улыбка. Уже на выходе, вдохнув полной грудью, он произнес: «Выигрывает тот, кто умеет ждать. А я, похоже, дожидался своего часа».
Глава вторая. Знакомство. Или кого только не встретишь в Петербурге. «Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть ремни безопасности. Наш самолет готовится совершить посадку в аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга», — объявила стюардесса. Пассажирский лайнер накренился на левый борт, совершая поворот, и начал снижать высоту. Пассажиры прильнули к иллюминаторам. Послышались восхищенные возгласы. Под левым крылом самолета виднелась водная гладь Финского залива. Впереди показался величественный город Петра Творения. Даже мужчина, читавший в течение всего полета какие-то статьи на своем планшете, отвлекся от работы и уставился в окно, рядом с которым он сидел. Его юная соседка справа, воспользовавшись моментом, быстро извлекла телефон из кармана клетчатой рубашки и сфотографировала экран планшета. Через мгновение она откинулась на спинку своего кресла, взъерошила ладонями свои короткие непослушные волосы и победно улыбнулась. Весь полет она пыталась подсмотреть, что с таким вниманием читает ее сосед слева. Молодой мужчина с внешностью киноактера и обалденным ароматом дорогого парфюма. Ее любопытство разгоралось все больше, потому что сосед старательно отворачивал от нее планшет. Не помог и хитрый трюк. Девушка уронила свою бейсболку с надписью «Сибирия» прямо под ноги соседу. Но тот сначала выключил экран, а потом уже полез за кепкой. И, наконец-то, ее упорство было вознаграждено. «Если бы я был рыцарем, то взяла бы себе девиз «Смелость и удача», — пробормотала девушка и стала разглядывать получившееся фото. «Вау, это интересно!» — обратилась она к соседу справа. Справа от любопытной Варвары сидел ее младший брат. Он был полной противоположностью сестры. Спокойный, немного застенчивый, совсем не любопытный, но весьма любознательный. Во время всего полета он, периодически поправляя оправу очков, читал про путешествие Тура Хейрдала на плоту Кон-Тики. Мальчик прекрасно знал, что легче остановить горную речку, чем унять любопытство своей сестры, поэтому он спокойно относился к ее затеям. «Федька, знаешь, про что читает этот тип?» — зашептала девушка на ухо брату. «Ну вот, телефон разрядился», — с досадой сказала она, глядя на погасший экран. Сунув телефон в карман шорт, девушка посмотрела в иллюминатор. Самолет заходил на посадку. Арсений Строганов, его старший брат Глеб и подружка Глеба Ася стояли на открытой площадке верхнего этажа аэропорта Пулково и наблюдали за взлетающими и приземляющимися самолетами. Они уже минут 40 как приехали в аэропорт и за это время обошли все доступные терминалы. Арсений даже пытался забраться в капсульный отель, где вместо комнат были уютные капсулы для сна. «И зачем мы так рано приперлись?» — злился он на брата и подпрыгивал от нетерпения. «Вон их самолет!» — закричал мальчик, указывая на белоснежный лайнер с красной хвостовой частью, стремительно приближавшийся к посадочной полосе. «С чего ты взял, что именно этот?» — с сомнением спросил Глеб, предпочитавший во всем точность. «Не знаю», — широко улыбаясь, ответил Арсений. Он, напротив, любил пофантазировать. «Просто мне уже надоело ждать, и хочется, чтобы они побыстрее прилетели». Ася держала за руку Глеба и провожала мечтательным взглядом очередной серебристый лайнер, взмывающий в облачное небо. Вздохнув, девушка обернулась к ребятам. «Нужно пойти и посмотреть табло прибывающих рейсов», — предложила она. Ребята так и поступили. К удивлению Глеба, Арсений угадал, совершал посадку самолета Сибири, на котором летели их друзья. Ася, воспользовавшись тем, что Глеб отошел в туалет, стала осторожно расспрашивать Арсения. «А как вы познакомились с ними?» — спросила девушка, стараясь выглядеть безразличной. «Так наши родители давно дружат», — охотно стала рассказывать Арсений. «Мы летали к ним в Омск, а они пару лет назад были у нас в Питере. Всей семьей. Вообще Федька с Варей классные. Тебе понравятся». «Не сомневаюсь. А Варвара старше тебя?» Ася постаралась улыбнуться. «Да, она, как ты, с Глебом, закончила 10-й», — подтвердил Арсений. «А с Федей мы одного возраста. Он молчун, но пацан нормальный. С виду, правда, ботаник, потому что в очках. Но мы как-то вместе ходили в поход в тайгу, и он оказался реально крутой». «А Варвара как тебе?» Ася постаралась не хмуриться. «Ой, чумовая девчонка», — с удовольствием вспоминал мальчик. «Они с Глебом гоняли на перегонки на картингах. Но Глеб ее, конечно, сделал. А еще она магией увлекается». Подошел Глеб. Ася крепко взяла его под руку. «Вот они!» — закричал Арсений так громко, что половина встречающих в зале прибытия вздрогнули. Девушка в бейсболке с надписью «Сибирия» в клетчатой ковбойской рубашке и шортах с множеством карманов в ответ энергично замахала руками, отчего окружавшие ее пассажиры в испуге отпрянули. А сопровождавший девушку подросток мягко улыбнулся и поправил очки. «Варвара. Можно просто Варя». Подойдя к Асе, представилась девушка и пожала ей руку. Затем стремительно обняла всех по очереди, клюнув при этом каждого в лоб козырьком бейсболки. «Арсений, ты занялся спортом?» «Восточное единоборство. Круто!» «Глеб, ты получил права на мотоцикл?» «Поздравляю!» «Ася, я тоже на будущий год собираюсь поступать в медицинский». Арсений присвистнул. «Глеб, она стала круче тебя. А как ты догадалась?» «Магия действий», усмехнулась Варя. «Да ладно, правда?» — искренне поразился Арсений. «Скорее всего, наши родители рассказали все новости вашим родителям», — улыбнулся Глеб.
«Мог бы и не раскрывать секретов фокуса», — немного обиженно ответила Варвара.
«А про меня тоже родители рассказали?» — удивилась Ася. «Насчет медицинского», — пояснила она.
«Про тебя рассказывали, а про медицинский нет, честное слово».
Варя приложила руку к сердцу.
«Ну что, детектив?» «Как я узнала, что Ася хочет стать врачом?» насмешливо посмотрела она на Глеба. «Ничто не выдавало в ней доктора, кроме торчащего из кармана скальпеля», — пошутил Арсений.
«У меня нет карманов на этом платье», — улыбнулась Ася и развела руки в стороны, продемонстрировав свой наряд. Утром она долго выбирала, а потом тщательно утюжила зеленое платье до встречи новых знакомых.
«У Аси на аватарке фотография с Олимпиады по биологии», — спокойно ответил Глеб. «А проходила Олимпиада в первом меди. Несложно сделать вывод, куда она собирается поступать». Глеб подмигнул Варе и улыбнулся.
«Ладно».
Варя тоже заулыбалась и махнула рукой.
«Твоя взяла». «Глеб — логик. Так было всегда. Но я никогда не сдаюсь».
Ася взяла Глеба под руку. Арсений с Федором изобразили какой-то сложный ритуал приветствия. Вначале они хлопали друг друга ладонями, потом обнялись.
«Я как раз сегодня утром вспоминал, как тогда в тайге провалился в яму, а там рысь с перебитой лапой», — с восторгом рассказывал всем Арсений. «А Федька тут же среагировал и прыгнул ко мне, помнишь?»
«Да, опасный был момент», — скромно ответил Федор, неторопливо снимая ветровку и повязывая ее вокруг пояса. «Тепло у вас», — заметил он, — «и красиво».
«Да, у них всегда так. Ну что, идем на автобус?»
Варвара энергичным движением закинула рюкзачок за спину и направилась к автобусной остановке. Пассажиры непрерывным потоком выходили из здания аэропорта с сумками, чемоданами, тележками за руку, с детьми или поодиночке. Сигналили машины, доносился шум самолетов. Словом, царила знакомая всем путешественникам суета. Ребята стояли на остановке в ожидании экспресса и весело болтали. Внезапно Варвара воскликнула.
«Смотрите, тот самый Федька, помнишь?»
И она показала пальцем на молодого мужчину в светлой летней шляпе, который неторопливо шел в сторону стоянки такси, неся в одной руке легкий пиджак, а в другой — дорожную кожаную сумку.
«Он в самолете сидел рядом с нами», — пояснил Федя ребятам.
«Не просто сидел», — возразила ему сестра. «Готова спорить, что он подозрительный тип, хотя одеколон у него сногсшибательный», — вспомнила Варя.
«А может, это актер какой-нибудь на съемки прилетел?» — предположила Ася. «Такой элегантный».
«Ха, если Глеба вырядить в костюм, а на башку напялить шляпу, то он тоже будет не хуже», — усмехнулся Арсений, а девочки засмеялись.
«Мне и в футболке хорошо», — буркнул Глеб. «Наш автобус. Поехали?»
Свободных мест было полно, и Федя сел у окна. Прислушиваясь к разговору друзей, он обратил внимание на трех мужчин, быстрым шагом идущих к стоянке такси. Первым шел бритый налысо тип, высматривающий кого-то хищным взглядом. Одет он был в кожаную куртку. И это несмотря на то, что на улице было градусов 25 тепла. За ним возвышался бородатый бугай. Он с интересом глазел по сторонам. Видимо, впервые оказался в Петербурге. Бицепсы у него были мощные, а голова плавно перетекала в широкие плечи. Третий из их компании, худой и сутулый, был увешан сумками, в которых обычно возят ноутбуки. Проследив за странной троицей глазами, Федор разглядел, что на кожаной куртке бритоголового был изображен оскаливший зубы волк.
«Кого только в Питере не встретишь!» — пробормотал мальчик и повернулся к ребятам. —